бы те глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с протоиереем Александром Ильишенко, настоятелем храма Всемилостивого Спаса, бывшего Скорбященского монастыря. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Отец Александр, у вас удивительная семья. И мне хотелось бы большую часть нашей беседы посвятить именно ей. Но не с той целью, чтобы показать, какие вы хорошие и замечательные, а с тем, чтобы показать, что такие семьи, собственно, и должны стать нормой для нашей современной России, что сейчас, конечно, совсем не так. У вас 12 детей. Сколько на сегодняшний момент внуков?
Пока 39.
Вы всех внуков помните по именам?
Ну, надо уже напрягаться, если сказать честно. Но так помню, но вот нельзя сказать, чтобы как дважды два.
Вам удается уделять достаточно внимания каждому из внуков?
Нет, к сожалению, вот современная жизнь почему-то как-то людей разводит, даже самых близких. И с друзьями редко приходится общаться, и вот с родными. То ли уже возраст, то ли вот такая наша жизнь. Вот мои родители общались гораздо активнее, гораздо больше, чем, например, мы. Мне кажется, это вот некий такой недостаток, ну, наверное, и мой в том числе.
Ну, а в семье ваша роль дедушки, она в чем заключается?
Ну, я думаю, что в том, что дедушка существует.
Ну, вы часто видитесь, естественно, в храме.
Дети преимущественно ходят в тот храм, в котором они являются прихожанами. Я-то служу в другом, и я сам являюсь прихожанином Николно-Кузнецкого храма. Но на службы иногда не приходят, и у нас так традиционно уже сложилось, что на Рождество и на Пасху мы собираемся всей семьей в моем храме.
Вы росли в большой семье? Вообще, в чем опыт вот, воспитания в этой семье вам помог?
Ну, у нас семья, у меня брат и сестра. Вот, сестра, к сожалению, скончалась совсем недавно. Так что нас было трое. Вот, нельзя сказать, что семья большая, но все-таки не маленькая.
Ну, удивительная история судьбы вашей супруги. Семья, судьба семьи вашей супруги, в чем она? Расскажите, в чем эта история?
По отцовской линии она внучка священномученика. Священномученика Владимира, пресвитера Московского. Человека, конечно, уникального. Вот человека, который отдал свою жизнь за веру, но уникальность в том, у таких множество. А уникальность его в том, что он родился в семье протестантской, родился в Тифлисе тогдашнем, в Тбилиси. Отец армянин, а мать немка протестантка, и воспитывал его вот в протестантской традиции. Затем он переехал учиться в Москву, и здесь, в Москве, он вступил, это все до революции, вступил в христианский студенческий кружок. Именно христианский, там, так сказать, они смотрели широко, и православные, и протестанты, и все могли быть членами этого кружка. Для продолжения образования он уехал в Берлин. И в 14 году он понял, что война не за горами. И, как оказалось, уехал на одном из самых последних поездов из Германии в Россию. Заметьте, он наполовину немец. И по культуре, значит, немецкий язык для него был родным. И по культуре он был, может быть, даже очень близок к Германии. Но его родиной была Россия.
Но, что удивительно, он принимает православие и становится священником уже в 20-е годы.
Да.
После того, как его несколько раз арестовывают, он понимает, чем это грозит, и
да,
совершает
это осознанно. Он очень хорошо это понимал. Он понимал, что так же, как и многие те, кто принимал в те годы священный сан, они, так сказать, подписывали себе отложенный смертный приговор, который был приведен в исполнение в 1937 году в Бутово, где его, как и тысячи других людей, расстреляли.
Возвращаясь к вашей биографии, вы закончили очень престижный авиационный институт в Москве. Вы долгое время работали в знаменитом Курчатовском институте атомном. Чего вам не хватало в жизни? Почему вы стали священником?
Ведь люди принимают решение от того, что им чего-то не хватает, от того, что, ну, наоборот, появляются какие-то возможности. И, ну, такое мое, как бы, вхождение в веру было достаточно замедленным, я не быстрый человек. Ну, и когда какой-то вот этап завершился, я и получил образование в Свято-Тихоновском университете, то по благословению, это даже не моя идея, хотя, конечно, так об этом задумывался, естественно, но по благословению я вот вступил вот на такой духовный путь. И, конечно, очень благодарен за то, что Господь меня привел на эту стезю.
В советское время вы воспитывались в верующей среде? Вокруг вас были люди верующие?
Тогда о вере старались говорить как можно меньше. Мой отец, он был крупным ученым и таким немножко скептиком. Он не был человеком церковным. Так скептически относился к вере, но не отрицал ни каким образом, не выражал какого-то своего согласия, может быть, его и не было, но вот такое, он родился в 1909 году, вот такое дореволюционное скептическое отношение ко всему, вот что и появилось, послужило на самом деле главной причиной тех потрясений, которые пережила Россия в 20 веке. Вот такой некий скептицизм был ему свойственен. Мама была человеком верующим, но она была преподавателем Института международных отношений. Вот она была ученицей создателя этого института, академика Сказкина, и он пригласил ее в число своих сотрудников, так что она с самого начала, с самого основания этого института там работала. Ну и как преподавателю ей было опасно ходить в храм просто. Если бы ее заметили, бы выгнали с работы сразу. Поэтому она тоже в храм ходила, но очень редко. И мы вот росли в такой вот очень доброжелательной, очень культурной, образованной среде. Вот среди друзей мамы были люди глубоко верующие, и вот они очень сильное влияние оказывали на меня и на моих вот братьев и сестер, вот брата и сестру. И, например, прямой начальник моего отца, который возглавлял огромное конструкторское бюро, Михаил Макарович Бондарюк такой, вот он был сыном исключительно верующей матери. Исключительно. Вот я, к сожалению, не могу про нее подробно рассказать, я еще недостаточно материала собрал. Но это какой-то человек удивительной веры, удивительной силы духа. И вот он от нее наследовал такую силу духа, необыкновенный оптимизм. Но это люди были, вот, собственно, от церкви далекие, но вот молитвы таких сильных людей, их, конечно, сопровождали всю жизнь. И вот мой папа, Сергей Михайлович, его назвали Сергеем, потому что вот в семье моих бабушки и дедушки очень долго не было ребенка. И вот бабушка Анна Александровна ездила к преподобному Сергию, и вот мой папа, так сказать, сын вымоленный, поэтому она назвала его Сергием. Так что вот пусть опосредованно, но, конечно, такой дух веры нас окружал и наших близких тоже.
Расскажите немножко о своей супруге, как вы познакомились, потому что это очень важно, потому что следующий мой вопрос будет, а как вот принималось решение о том, что у вас будет столько детей?
Вот я чуть расширенно дам ответ. Вот наши родители оставили нам вот самое драгоценное наследство. Это нашу веру и наших друзей. Вот моя мама была еще до войны знакома, хорошо знакома с будущим отцом Евгением, отцом вот матушки Марии Евгеньевны. Так что мы слышали друг про друга, хотя они виделись, они жили под Ленинградом. Отец Евгений для того, чтобы принять сан, был вынужден уехать из Москвы. В Москве это было невозможно. Так вот, мы слышали о семьях друг друга, значит, хотя не были знакомы, а с матушкой встретились в семье наших крестных. Борис Петрович был мой крестный, а Екатерина Александровна, его супруга, была крестной моей будущей жены. Вот там мы встретились, и поскольку эта встреча в доме, в котором случайных людей быть не может, то очень скоро как-то я понял, что я должен делать предложение. Собственно, вот наше такое предсвадебное знакомство продолжалось, ну, можно сказать, вот 6 февраля. Это годовщина смерти, первая годовщина смерти моего крестного. 6 февраля 1974 года моя вот матушка, будущая жена, приехала в Москву. Вот мы поехали с ней в Ленинград, я очень хотел тогда и с ним познакомиться, и город посмотреть. Вот через 2 недели я вернулся обратно, ну, это на несколько дней, через 2 недели я приехал и сделал предложение. 13 марта мы расписались, а 26 апреля повенчались.
Удивительно. Но вот современному человеку сложно представить процесс обсуждения о том, сколько в семье должно быть детей. У вас такой процесс был? Вот как все-таки 12 детей?
Вот мы ехали вот в Ленинград. Ну и разговорились, конечно, и вот, ну, браки совершаются на небесах. Вот просто это, конечно, Господь все так устроил. Я особо ни о чем не задумываясь, стал вещать, что детей в семье должно быть много. Вот, ну и попал просто это вот в десяточку. Точнее, не мог. Я так без всяких каких-то... вот, но говорил именно то, что вот матушке нужно было услышать. Вот, потому что она такая, вот у нее душа любвеобильная. И вот на нашем венчании ее старший брат поднял тот за то, чтобы у нее было 8 детей. Вот она 4-я в семье из 7 детей. Вот он ей, значит, пожелал 8. И она тут же, не знаю, сказала, что ты меня ограничиваешь.
Но все-таки советский быт, советские условия жилищные. Как вам жилось, как вашей семье жилось?
Вы знаете ли, во-первых, вот Господь как-то вот нас постоянно, ну, можно сказать, опекал. Потому что, вот, конечно, какие-то трудности были. Вот начинали мы жизнь все-таки очень хорошо. В отдельной, пусть малогабаритной, ее общая площадь 38 метров, что было, вот две смежно-проходные комнатки. Вот, ну, пока детей было мало, это было прекрасно. Потом, когда детей стало больше, уже стало немножечко тесно, и для 4-й дочки, пока она была грудная, я сделал полочку на стене над нашей кроватью, прикрепил. Вот еще примерялся так, чтобы если она тут свалится, то чтобы на пол не скатилась, а на кровати осталась. Вот. А когда стало уже совсем невыносимо, вот родилась 5-я, Нам дали огромную четырехкомнатную квартиру, а потом еще через несколько времени пятикомнатную квартиру, а потом еще целый этаж вот в новом доме. Так что нельзя сказать, чтобы мы вот страдали от того, что нам жить негде. Конечно, все время было тесно, все время хотелось бы побольше. Но вот мы жили, значит, не испытывая каких-то тяжелых
А как относились
решений.
Окружающие? Все-таки для советского времени это тоже было, не было нормой, такая большая семья?
Ну, это для любого человека, когда идет большая семья, я вот на нее смотрю, вот просто, это, конечно, такое явление. Ну, смотрели на нас, детям было неприятно, я как раз особо не обращал внимания. Но когда дети чуть-чуть подросли, старшие убегали вперед или там садились в другой конец вагона, мы ехали в храм все вместе, вот, потому что им было неловко и, значит, не хотели, чтобы на них...
Это в советское время или уже после?
В советское, нет.
Вы ездили в храм все вместе?
Да, конечно. Конечно, вот такие, как бы, такая опасность, такой, вот, такой прессинг в наше время уже был значительно мягче, чем вот в период, когда вот моя жена была ребенком, там, подростком. Ну вот, например, ее дядюшка, вот супруг Лидии Владимировны Калиды, вот брата Евгения Владимировича, значит, он просто очень вот следил, чтобы все было совершенно четко и как-то организовывал, чтобы они и шли не вместе.
Отец Глеб, вы имеете
да,
в виду?
Да, будущий отец Глеб, тогда еще Глеб Александрович. Вот, потому что, ну, вот понятно, когда такая большая семья идет, и там регулярно в воскресенье утром выходит из дома и куда-то отправляется, значит, все это привлекало внимание. Вот тогда этому придавалось очень большое значение, и они умели, ну, вот как-то конспирироваться. Хотя это тоже, конечно, наверное, было трудно, но все-таки не на рожон не лезли, а нам даже особенно и таиться не надо было. А вы уже как-то никто не обращал внимания.
Вы бывали в домовом храме?
Да,
отца
конечно,
Глеба?
Конечно.
Может быть, несколько слов расскажете, что это было за явление и за событие?
Вот я сейчас чуть-чуть делаю шаг в сторону. Ну, лет 10 назад мне довелось быть в Польше. И вот поселились в такой церковной гостинице, но католической. Меня встретил там монах францисканец. И первый вопрос, который он задал: скажите, а как ваша церковь взаимодействует с КГБ? Ну, пожалуйста, я тебе отвечу на этот вопрос. Ну, я приехал вечером, давай утром я тебе расскажу. Все хорошо. Организовали встречу. Вот утром я спускаюсь из своего номера, на площадке стоит такой господинчик в шортах, дело летом, курит сигарету, что-то там шутит, смеется хриплым смехом таким прокуренным. Ну, я прохожу мимо, прихожу заранее в условное время в аудиторию, поднимается уже целая процессия, не один человек, который возглавляется вот этим господинчиком, он, оказывается, священник католический. Ну вот, у них другая традиция совсем. Ну вот, и длинный стол, они садятся за длинную сторону, а меня вот напротив, так что я перед целым таким оказываюсь...
Советом.
Советом, да. Ну вот, задают этот вопрос, говорю, пожалуйста. И вот начинаем рассказывать про отца Владимира Амбарцумова. Вот как взаимодействовали. Вот, вот про отца Глеба рассказываю. Вот, между прочим, говорю, он прошел всю войну. Это было в Гданьске. И вот участвовал в боях за освобождение славного города Данцига. И потом я им рассказал про то, что он стал священником и вот на квартире совершал богослужение. Вот тут это их проняло, потому что для них это, видимо, тоже было характерной такой чертой в советское время. Они совершали вот, богослужение по домам. Вот на них это произвело впечатление.
Но все-таки опишите эту атмосферу.
Вот, так вот, это квартира, значит, храм был в маленькой комнатке, советская квартира, и это, по-моему, была, просто маленькая комнатка, 8-9 метров, наверное, очень так плотно заставлено, и книги, а в углу такой шкафчик, значит, он был закрыт, как правило, плотно, так что ничего такого не могло, никаких у посторонних людей не могло возникнуть никаких особых подозрений. Стояли книги, ну, может, там шкафчик с книгами закрытыми. Но когда совершалось богослужение, или отец Глеб находился и принимал близких людей, эти дверцы были открыты, горела лампадочка неугасимая, иконы святых, которых отец Глеб почитал особенно, фотографии вот на столе у него близких ему людей. И она очень тесненькая, это был его кабинет, большой письменный стол. Сам престол был, я уже не помню, как, но самодельный престол, на котором совершалось богослужение, собственно. Вот его семья, ну и несколько, 1, 2, 3 человека, потому что там просто не поместится. Вот несколько людей, которых приглашали. Вот окна занавешивались и заделывались, вот специально сделали такие вот типа матрасов, щитов, просто чтобы никакого звука наружу не... даже если ты проходишь под окнами, они жили на первом этаже, чтобы ничего нельзя было услышать. А на кухне негромко включали радио, чтобы, значит, никто ни о чем не мог подумать. Так что это вот атмосфера, ну, как бы, такого исключительного положения, атмосфера, собственно, в какой-то мере преследуемых, не то, что ее вот непосредственно, но вот такой опасности, она сопутствовала особенно старшему поколению. Вот, мы, повторяю, в гораздо меньшей мере это переживали, а современные люди слышат об этом только просто понаслышке. И поэтому многие не понимают и так относятся к церкви с очень большой долей какого-то скепсиса и насмешки. Но, повторяю, вот этих действительно реальных трудностей, которые пережило героическое поколение наших отцов, они просто себе не представляют, современные люди.
Возвращаясь к семейной тематике, вы написали книгу о семейном счастье. Вы... короткий рецепт нашим зрителям можете дать?
Вот, мне кажется, из нашего лексикона выпало слово «доброжелательность». Вот если все друг к другу относятся доброжелательно и следят за этим, ясное дело, что, конечно, люди же вот женятся по любви, и говорить там о любви, но это в какой-то мере дежурная фраза. Но вот как любовь проявлять? Вот если ты доброжелательно относишься к своим близким, значит, ты, ну, действительно любишь и бережно относишься, вот тоже такое слово «бережно», бережно относишься к окружающим. Мы позволяем себе относиться небрежно. Вот это очень, вот это характерно для вот такого широкого нашего общения. Вот когда мы вернулись из ЗАГСа, старший брат вот матушки Марии, мы расписывались в том городке, где они жили, там было быстрее, он поставил песенку, замечательную советскую песенку, не припев там: «Не огорчайте любимых упреками, вот там что-то, не будьте жестокими, очень ранимые наши любимые». Вот прямо в самую точку он попал. И вот это, мне кажется, когда ты бережно относишься к своим близким, создают вот атмосферу мирную, спокойную, как бы устойчивую. Когда, ну, даже какие-то, если и могут быть какие-то конфликты, но они благополучно разрешаются.
Все-таки как сохранить доброжелательность в большой семье, когда...
Так это даже проще, это гораздо проще. Когда люди замкнуты друг на друга, это их, конечно, утомляет. Это вот недостаток маленькой семьи, вообще вот ограниченного, так сказать, пространства, это известно. А когда у тебя все время вот такой вот, ну, водоворот такой, когда новые впечатления, когда получается, что ты не замкнут конкретно на одного человека все время, ты не превращаешься в зануду, то наоборот это очень помогает. Наоборот. И старшие дети становятся прекрасными воспитателями для младших. Конечно, их надо контролировать. Явления, так сказать, дедовщины вполне могут быть в большой семье. Нам тоже приходилось с ней бороться. И, правда, может, не самым лучшим образом, но приходилось. Конечно, у каждого явления есть свои трудности. Но как раз большая семья так незаметно решает массу проблем, которые ставит семья маленькая.
Об этом мы поговорим в следующей программе. Наша первая часть нашей беседы завершается. Спасибо огромное за разговор.
Спасибо. Спасибо, дорогие телезрители.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.